Уважаемый модератор, уважаемые участники собрания, пользуясь случаем, стремлюсь поддержать предшествующих докладчиков, поскольку проблема русской интеллигенции весьма актуальна во все времена существования России, и особенно во все времена существования государственно организованного общества в нашей стране. В связи с этим, конечно же, очень важно обратить внимание на определение интеллигенции, связанное с ее отношением к власти. Такое определение дал в свое время русский философ, историк, культуролог Георгий Петрович Федотов. В его статье «Трагедия интеллигенции» это определение содержится. Сущностными принципами интеллигенции, согласно Федотову, является идейность своих задач и беспочвенность своих идей. Это своего рода орден, объединенные таковыми программно-целевыми задачами. То есть, если это разжевать и перевести на язык современной поэтологии, то это, соответственно, идеология и утопия, то есть верность дню настоящему, с стремлением, с устремленностью к дню будущему. Конечно же, традиции собственные у русской интеллигенции есть, весьма немалые. Но беспочвенность интеллигенции мешает ее социальной интеграции в общество. Ну, что же касается основного типа интеллигента в России, то это, конечно же, поэт. Поэт в России больше, чем поэт. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, гласят изречения выдающихся поэтов, которые были в то же время выдающимися интеллигентами. Вот. И поэтому взаимодействие интеллигенции с властью всегда проблематично. По замечанию представителя московской интеллигенции, известного, который был в свое время мэром Москвы, Гаврила Харитоновича Попова, интеллигенция всегда в оппозиции к власти. Почему? Потому что ее духовные, нравственные, интеллектуальные, моральные ресурсы, как правило, более глубоки и широки, чем, материальные ресурсы бюрократической верхушки. То есть есть элита, то есть существующая политическая власть в лице бюрократии, есть контрэлита в лице интеллигенции. Отношения между этими двумя элитами весьма проблематичны. Контрэлита не понимает контрэлиту, контрэлита критикует элиту. Вот. Но часто заложником этих споров является сам народ. Паны дерутся, у холопьев чубы трещат. Вот почему, когда русские интеллигенты, социалисты, революционеры, народники приходили в народ, народ их не понимал. Он-то верил в царя-батюшку. Он думал, что бояре плохие, а царь хороший. А раз эти интеллигенты выступают против царя, что же остается бедным крестьянам, мужикам? Делай, как не сдать тех же интеллигентов в кутузку. Страшно далеки были эти интеллигенты от народа. Кто вышел из народа, тот не скоро в него вернется. А какая была интеллигенция в 19 веке? Какие основные типы? Это дворянская интеллигенция, разночинская интеллигенция, выросшая из нее буржуазная интеллигенция. И, конечно же, история интеллигенции в России неотделима от истории конституционализма. Тем более, что в составе конституционно-демократической партии интеллигенция играла ведущую роль. Это была сословная, социальная группа, и в большей степени социальная, чем сословная, потому что границы ее были чрезвычайно размыты, которая ощущала проблематичность груза своей совести перед лицом русского народа в целом, которая чувствовала свою обязанность перед народом. Ну, можно вспомнить, что не сам Ленин был дворянским интеллигентом. И его статья о национальной гордости великороссов так или иначе свидетельствует, что он чувствовал себя принадлежащим к единому русскому народу. Мы, писал Ленин, говорит, мы стремимся, мы, демократы-социалисты, к созданию гордой, демократической, свободной Великороссии. Вот. И мы больше других представителей русского общества будем заботиться об этом народе, у нас, мол, за него душа болит. Чем все это закончилось, мы прекрасно знаем. Ну, и что же касается нравственной ответственности русской интеллигенции перед народом, то, конечно же, русская интеллигенция всегда являлась своеобразным средостением между народными массами и государственной властью. Но поскольку народ не понимал интеллигенцию, то, соответственно, и с властью интеллигенции приходилось несладко. И последний, один из последних примеров – это покушение на Бориса Немцова. Немцов был неудобен существующей власти, и власть решила от него избавиться. Ну и, соответственно, если мы будем рассматривать проблему взаимодействия русского общества и власти, то мы в первую очередь должны построить ясный, четкий социальный идеал, который в стратегической перспективе приведет Россию к этическому государству. Но этот идеал никогда не осуществится без нашего собственного участия. Поэтому нам необходимо в первую очередь демократию участия, так сказать, смычка интеллигенции с народом. Конечно же, русское освободительное движение, традиции которого продолжило демократическое движение в СССР и России, оно многое сделало для того, чтобы наступила именно сегодняшняя эпоха со всеми ее недостатками и достоинствами, минусами и плюсами. Но основа современной России – это все же Конституция Российской Федерации. Это основа конституционного строя, которая прописана там, от которых нам отступать, ну, мягко говоря, нежелательно. Вот. И в Конституции Российской Федерации четко прописано право на свободу культурного творчества, которое прямо относится к интеллигенции. Но не будем забывать, что Григорий Алексеевич Явлинский, яркий представитель и лидер русской интеллигенции, получил на выборах президента Российской Федерации всего лишь 1% голосов. Но Навальный к выборам был вообще не допущен, поэтому это выборы не всеобщие. Путин на выборы не пошел, то есть в процесс дискуссий с другими участниками выборов президента Российской Федерации, чем поставил себя в заведомо привилегированное положение по сравнению с другими кандидатами в президенты. Кроме того, то есть это выборы были неравные, вот, и кроме того, эти выборы были не свободные, а не только не всеобщие и неравные. А почему? Потому что голосование было назначено на день, связанные с присоединением Крыма к Российской Федерации. Это косвенная агитация за действующего президента. То есть это выборы не всеобщие, не равные и не свободные. Но это последние выборы Путина. Дальше он просто находиться на прежней должности по Конституции не может. Ну, можно, конечно, дискутировать, насколько это правильно или неправильно, насколько это согласуется с Конституцией Российской Федерации, там два срока подряд президента предусмотрено. Более двух сроков подряд президент на одну и ту же должность избираться не может. Ну вот, пробел между этими сроками избрания никакого противоречия здесь Конституции нет, но встает вопрос, а интеллигент ли сам Путин? Конечно, он не лишен некоторых особенностей русского интеллигента, но это уже, так сказать, интеллигент достаточно пережеванной системой и забывший о своих, скажем, социальных корнях. Ну, не столько забывший, но просто вырванный из среды интеллигенции, вот, а точнее даже сам пришедший к власти с тем, чтобы от этой интеллигенции отдалиться. И вот мы должны вспомнить в связи с этим вот, Шварца, вот, его пьесу «Дракон», что вот победитель дракона сам в свою очередь становится драконом. А тут даже и победе над драконством никакой и не было. Вот. Нам просто в 2000 году пообещали очередные золотые горы, там борьбу с преступностью, коррупцией, сохранение государственной целостности страны, борьбу с терроризмом. Вот. То есть Путин решил выступить в роли освободителя России. Что получилось в результате? Мы знаем, получилась операция «Преемник», которая аналогична той же операции в Сирии между Асадом и его сыном, с той лишь разницей, что Путин и Ельцин не являются родственниками. Вот. И в этом в связи с этим я хотел бы подчеркнуть, что сейчас это самая главная задача относительно взаимодействия русской интеллигенции, народы и власти, это организация системы социального партнерства, благодаря которой они смогут договориться и сформировать предпосылки к переходу в новое состояние страны, в состояние России завтрашнего дня. А там дальше, может быть, и Явлинский придет к власти. Только сможем ли мы жить в России с Явлинским, покажет время.